новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Годовщина приговора по второму делу ЮКОСа, пожар на подводной лодке в Мурманской области и протесты курдской общины в Стамбуле. Вот такие темы, кроме того, обзор украинских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Сегодня исполняется ровно год со дня вынесения второго приговора бывшим руководителям нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил каждого к 14 годам заключения. Их обвинили в хищении нефти и отмывании денег. После того, как подсудимые приговор обжаловали, Мосгорсуд смягчил наказание на один год. Историю борьбы Ходорковского и Лебедева за свое освобождение в 2011 году напомнит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
В 2011 году Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и дело ЮКОСа как таковое вновь становились хедлайнерами информационных выпусков. В начале года в интернет-издание «Газета.ру» пришла пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева и заявила, что второй приговор для Ходорковского и Лебедева писал вовсе не Виктор Данилкин, председательствовавший в процессе.
Данилкин начал писать приговор. И я вот так подразумеваю, что то, что было в том приговоре, не устроило вышестоящую инстанцию. И в связи с этим он получил другой приговор, который нужно было огласить. То, что приговор был привезен из Мосгорсуда, я это абсолютно точно знаю. Все судейское сообщество понимает прекрасно, что это заказное дело, что это заказной процесс. И все сочувствуют и понимают Виктора Николаевича. Но как выйти достойно из этой ситуации, наверное, не знает никто.
Сам Виктор Данилкин в интервью передачи «Человек и закон» заявил, что все это ложь, но судиться со своей секретаршей он не будет.
На меня никто никаким образом не выходил, никаких контактов со мной вне процесса выстраивать не пытался.
Вновь о, пожалуй, самых известных российских заключенных заговорили в мае, когда Московский городской суд, не называя причин, отложил рассмотрение кассационной жалобы бывших совладельцев ЮКОСа. Первоначально слушания намечались на 17 мая, но выяснилось, что 18-го Дмитрий Медведев дает первую и единственную за весь срок своего президентства пресс-конференцию. По совпадению, которое многие назвали не случайным, Мосгорсуд жалобу Ходорковского и Лебедева решил рассматривать после общение президента с журналистами.
Опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Вопрос короткий, ответ тоже короткий. Абсолютно ничем не опасен.
Московские судьи, вероятно, посчитали иначе. Приговор Хамовнического суда, которым Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными, оставлен в силе. Правда, как и после первого процесса в 2005-м, Мосгорсуд скостил им наказание на год. Новая интрига развернулась, когда стало очевидно, несмотря на второй приговор, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже могут выходить на свободу условно-досрочно. К этому времени администрация следственного изолятора «Матросская тишина», в котором опальные предприниматели провели по меньшей мере 2 года, успела подготовить им блестящие характеристики ни взысканий, ни нареканий. Прикрепив эти характеристики к другим необходимым документам, Ходорковский и Лебедев отправили в Преображенский суд Москвы свои ходатайства о досрочном освобождении. Но здесь началась чехарда. Сначала им, причем не официальной бумагой, а устами пресс-секретаря суда заявили, что документы собраны неправильно. А в итоге и вовсе отказались рассматривать ходатайство под тем предлогом, что Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже отправили из Москвы в лагеря, и пусть теперь тамошние судьи с ними разбираются. После этого бывшие совладельцы ЮКОСа заняли диаметрально противоположные позиции. Михаил Ходорковский и его адвокаты заявили: «Мы выполнили все требования закона, необходимые для того, чтобы претендовать на досрочное освобождение, а московские суды и позже администрация Сегежской колонии их игнорируют». Платон Лебедев не стал дожидаться раскрутки бюрократической машины и написал еще одно ходатайство об условно-досрочном освобождении уже в Вельске. В июле суд его рассмотрел. Радио «Свобода» вело онлайн-трансляцию заседания на своем сайте, и все желающие могли наблюдать не только за слушаниями, но и за тем, как председатель Вельского районного суда, рассмотревший дело, в удовлетворении прошения о досрочном освобождении отказал с формулировкой, которая может уложиться в 3 «не». Не раскаялся, не признал вины, не компенсировал ущерб. Вышестоящая инстанция решение Вельского суда узаконила, а адвокаты пошли жаловаться в Конституционный суд России.
Сплошь и рядом суды выносят отказные решения по условно-досрочному освобождению по тем же самым обстоятельствам. Не раскаялся, не признал вину, не предпринял мер для добровольного погашения, а человек продолжает обжаловать приговор. Он с ним не согласен. Конституция ему такое право предоставила.
Сказал адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Помимо этого, защита Лебедева повторно, в первый раз оснований для возбуждения дела у следователей не нашлось, обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить производство в связи с вынесением судьей Данилкиным заведомо неправосудного приговора. Адвокаты также подали консолидированную надзорную жалобу на приговор председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. Решения по этим обращениям еще не приняты. В течение года Верховный суд России вынес два решения в пользу бывших совладельцев ЮКОСа, признав, что их незаконно держали под двойным замком на протяжении суда и следствия по второму делу. А осенью страсбургские судьи огласили решение по жалобе миноритарных акционеров ЮКОСа и признали, что российские власти нарушили право нефтяной компании на справедливое судебное разбирательство в деле о налоговых претензиях. А при начислении и взыскании налогов было нарушено право компании на защиту собственности. При этом, правда, европейские судьи отказались находить политическую подоплеку в деле ЮКОСа, а решение о компенсациях акционерам перенесли на более поздний срок. Под занавес 2011 года Совет при Президенте России по правам человека и гражданскому обществу обнародовал заключение независимых экспертов по второму делу ЮКОСа. Инициатором проведения подобной экспертизы выступил Дмитрий Медведев. Эксперты с мировыми именами, изучив дело, не сговариваясь, пришли к следующим выводам.
Речь идет об обвинении лиц в том, что на самом деле являлась их правомерной деятельностью. Второй вывод. Для того, чтобы обвинить за правомерную деятельность, пришлось исказить смысл уголовного закона, потому что обвинения, которые были предъявлены по статьям Уголовного кодекса, неадекватны этим статьям. В этих статьях не закрепляется ответственность за такие деяния. И третий вывод, что все судопроизводство было проведено в нарушении всех требований справедливого правосудия. Четвертый вывод тоже можно сделать, что эта практика не ограничивается одним делом.
Сказала член президентского совета Тамара Морщикова, представлявшая экспертизу по второму делу ЮКОСа. Заключение экспертов адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева называют важным и рассчитывают использовать его при дальнейшем обжаловании приговора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург» ликвидирован. Продолжается охлаждение корпуса. Повышенный контроль радиационного наблюдения снимается, сообщила МЧС. В результате пожара пострадали 9 человек. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы, сегодня отправили из следственного изолятора в Киеве в Харьковскую колонию. Суд в Смоленске в четверг вечером приговорил оппозиционную активистку Таисию Осипову к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков. Скончался депутат Госдумы от КПРФ, бывший губернатор Тульской области, 80-летний Василий Стародубцев. В столице Северной Осетии, Владикавказе, задержаны около 40 участников митинга в поддержку юго-осетинских оппозиционеров. В суданском штате Северный Кордофан 6 человек погибли при аварийной посадке военного вертолета российского производства. В секторе Газа при израильском авиаударе погиб Мамен Абудаф, лидер экстремистской группировки «Армия Ислама», связанной с Аль-Каидой. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, претендующий на должность президента США от Республиканской партии, впервые опередил Барака Обаму по симпатиям избирателей. Я, как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями, блогами, авторскими страницами журналистов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих украинских газет, которые подготовил сегодня корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. В центре внимания украинских СМИ кровавое ограбление банка в Донецке и этапирование экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко из следственного изолятора в Киеве в колонию в Харьков.
Как сообщает интернет-издание «Украинская правда», сегодня около 5 часов утра Юлию Тимошенко вывезли из Лукьяновского СИЗО. Перед этим ее осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что состояние здоровья осужденной позволяет ее транспортировку. По данным пенитенциарной службы Украины, для перевозки Тимошенко в колонию был предоставлен комфортабельный микроавтобус со всеми удобствами, а на отдельном автомобиле якобы были отправлены принадлежащие ей 12 чемоданов с вещами. Команду о срочном этапировании лидера оппозиции минувшей ночью дал лично президент Украины Виктор Янукович. Цитирует главред защитника бывшего премьер-министра Сергея Власенко. По его словам, Тимошенко донесли до автомобиля сотрудники СИЗО, так как она по-прежнему не может самостоятельно передвигаться из-за сильных болей в спине. Как напоминает издание, в октябре Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение власти при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. А на прошлой неделе, 23 декабря, апелляционный суд оставил приговор в силе. Тимошенко будет сидеть в Качинской колонии номер 54, где людей ломают через колено, пишет газета «Сегодня». Эта колония обычного режима размещена в Харькове. В ней отбывают наказание около 900 женщин. Осужденные живут в комнатах, рассчитанных на 8-12 человек. Качинская известна тем, что здесь содержат осужденных, совершивших тяжкие преступления, рассказывает депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» писатель Владимир Еварин.
Оказывается, это колония, в которой сидят 14 женщин, приговоренных к пожизненному заключению. То есть это одна из самых жестоких, очевидно, женских колоний. Конечно, это месть, это тупая, садистическая даже, я сказал бы, месть. И ведь вчера еще министр юстиции лукавым, таким теплым голосочком убеждал украинское общество в том, что никуда Юлию Тимошенко не увезут, мол, на нее заведены другие криминальные дела, и ее будут допрашивать, и она должна быть в Киеве, и все-таки они ее заперли подальше. Они боятся ее даже в тюрьме, полагая, что там о ней забудут, но это не так.
Убежден соратник Тимошенко Владимир Еваривский. Этапирование бывшего премьера в колонию – это реакция на письмо Тимошенко диктатору, заявил один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов, которого цитирует интернет-издание «Комментарии». Ранее в открытом письме к Януковичу из СИЗО Тимошенко дала ему ряд советов. В частности, она написала: «Не додумайтесь отдать нашу газотранспортную систему России. Вас принимают сегодня в подмосковных горках только потому, что эта система до сих пор принадлежит Украине». Кроме того, лидер оппозиции пожурила Януковича за то, что он слишком хорошо живет, превращается в диктатора и назначает на все посты близких к своей семье людей. Украинские СМИ пишут и о вчерашнем дерзком преступлении в Донецке. Фокус в материале «Самое кровавое ограбление банка на Украине» информирует, что в четверг днем в центре Донецка бандиты обчистили отделение Приватбанка, которое обслуживает VIP-клиентов, расстреляв 5 человек, одного охранника и 4 сотрудниц этого финансового учреждения. Сумма украденного неизвестна, но источник в банке сообщил, что в кассе даже остались деньги. По одной из версий, преступление могло быть совершено на почве личных неприязненных отношений. Интернет-издание «Левый берег» сообщает, что нападение на отделение банка расследуют лучшие украинские криминалисты. Операцией по поиску преступников в Донецке руководит глава службы безопасности Украины Валерий Хорошковский. Приватбанк пообещал награду в 1 миллион гривен, это более 125 тысяч долларов, за информацию, которая поможет следствию. А газета по-украински констатирует, что в нынешнем месяце это уже 3-е вооруженное ограбление филиалов банковских учреждений в Донецке. По данным издания, на отделение Приватбанка напал один преступник. Он забрал с собой не только деньги, но и системный блок, на который записывалась информация с камер наблюдения. Возможно, что убийца – бывший военный, поскольку действовал быстро и слаженно, отмечает газета по-украински. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В МЧС России сообщили, что в Мурманске потушен пожар на борту атомной подводной лодки «Екатеринбург». На судне работают военные следователи. По словам вице-премьера правительства страны Дмитрия Рогозина, подводный стратегический ракетоносец будет отремонтирован в течение нескольких месяцев. Мой коллега Михаил Соленков побеседовал о событиях в Мурманске с местным журналистом Русланом Вареником.
По официальной версии, плавдок загорелся еще в 16:20. Это спецплавдок 82-го судоремонтного завода поселка Рослякова. МЧС по Мурманской области сообщили, что полыхает деревянная конструкция дока. В данный момент на спецплавдоке проходит ремонт подводной лодки, в том числе и атомной. И в то время там находилась как раз атомная подводная лодка «Екатеринбург». Это К-84, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Он входит в состав 31-й краснознаменной дивизии 12-й эскадры подводных лодок Северного флота. Ее спустили на воду в 1984 году, в 1986 году она уже вошла в состав Северного флота. В 90-е проводились модернизационные работы на Северодвинском заводе «Звездочка». В нынешнем году, в 2011, дважды с нее производился запуск межконтинентальных баллистических ракет «Синева».
Что известно о причинах пожара?
По той версии, которую сообщили МЧС, запалхали деревянной конструкции. Но по несколько еще неофициальных версий, которые из разных источников, очень много военных моряков в городе, поэтому некоторые знают немножко структуру всего этого, загорелись не строительные леса, а рештовка вокруг корпуса субмарины, специально такая обмотка, как бы, и огонь перекинулся как раз на АПЛ. И корпус покрыт звукопоглощающей резиной специальной, и вот от температуры она начала плавиться. И таким образом пошел тот самый черный густой дым. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. Сразу же по тревоге в Рослякова выехали несколько пожарных команд. Это 2-я и 6-я бригада из Североморска и МЧСные расчеты из Мурманска. Работало в общей сложности 11 пожарных расчетов. И приплыл даже пожарный катер из Северного флота. Тушение продолжалось всю ночь. Одним из вариантов развития событий являлось подтопление дока с лодкой. Но пресс-служба Северного флота на эти действия как бы уходила от комментариев, будет это делать или нет. Но в итоге док все-таки немножко подтопили. Об этом вот свидетельствуют очевидцы, которые наблюдали за процессом. Многие люди из Рослякова, они находились чуть ли не всю ночь там, следили за состоянием, потому что действительно жилые дома располагаются в непосредственной близости.
Что известно сейчас о состоянии атомной подводной лодки? Военные говорят, что радиационный фон в норме, и она сильно не пострадала.
Да, по сообщениям Минобороны, реактор у подлодки был заглушен перед тем, как устанавливали в док. Соответственно, было снято оттуда вооружение. То есть в данном случае никакой тревоги быть не должно. У нас в Заполярье за радиационным фоном следят 59 стационарных датчиков и 25 постов контроля. И официальный сайт областного МЧС обнародовал информацию о том, что по состоянию этих самых датчиков мощность экспозиционной дозы составляет микрорайон Роста, это самый крайний микрорайон города, который как раз непосредственно близко от Рослякова, это примерно в 20 километрах, 11 микрорентген в час, поселок Рослякова 11 микрорентген в час, ну и в Североморске от 8 до 9 микрорентген в час.
Это в пределах нормы?
Да. Все эти значения абсолютно находятся в пределах нормы, да, и угрозы населению нет.
О ситуации рассказывал мурманский журналист Руслан Вареник, с которым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитники Татарстана подводят итоги 2011 года. Среди главных событий отмечают прошедшие в республике массовые акции протеста. В марте и в ноябре люди возмущались попытками властей изменить законодательство о рыболовстве. В декабре протестовали против фальсификации на парламентских выборах и облав на призывников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Давно белые стены Казанского Кремля не слышали скандирования сотен и даже тысяч людей. 2011 год в Казани казался богат на события, спокойным его точно назвать нельзя. Уже в марте на улицу вышли почти 5000 рыбаков-любителей, которых возмутила перспектива платной рыбалки и та скорость, с которой чиновники раскупили в собственность берега Волги, Камы, Вятки и прочих водоемов Татарстана.
Многие уже оценили масштабы той катастрофы, которая над нами нависла. Волгу и Каму поделили. Нам не оставили ни одного участка, где мы можем свободно прийти, забросить свои удочки, провести время так, как мы это делали долгие-долгие годы и делали наши отцы и деды.
Тогда рыбакам по всей стране удалось отменить торги и отправить закон на доработку в Росрыболовство. Попытка чиновников схитрить и записать те же условия новыми словами также не удалась. В ноябре люди вновь собрались на митинг. Но номенклатура так и не поняла, что в стране что-то случилось, что-то щелкнуло, и люди потеряли терпение и страх перед властью. Ассоциация «Голос» следит за общественной активностью, и ее координатор в Татарстане Олег Белгородский так оценивает прошедший год.
Двояко. С одной стороны, активность общественных активистов в Казани, в Татарстане возрастает. С другой стороны, я еще нахожусь под впечатлением того митинга, который прошел 10 декабря за честные выборы, и 100 задержанных на этом митинге, это, ну, меня удручает.
Десятого декабря на площади Свободы в Казани прошел митинг за честные выборы. Митинг власти отказались санкционировать. На этом основании полицейские потребовали разойтись. Многие подчинились, и задержания начались именно в этот момент. Люди не решались отходить от основной толпы. Может, поэтому, несмотря на мороз, площадь Свободы оставалась заполненной до самого вечера, когда полиция, по словам очевидцев, уже стала забирать всех подряд. Всего, по данным УВД, задержали более 100 человек. Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин преподает политологию в одном из казанских вузов и оценивает события 2011 года с профессиональной точки зрения.
В целом у людей, на мой взгляд, появилось желание что-то менять в стране.
Руслан полагает, что эти выборы люди ждали, поскольку ощутили себя гражданами своей страны.
Многие люди, которые раньше не голосовали, они в этот раз пришли на выборы, понимая, так сказать, угрозу нашей стране со стороны правящей элиты. Вот. И оказывается, у нас в стране есть гражданское общество. Все говорили, что его нету. Наш мэр говорил, что люди пусть сначала, так сказать, в своем дворе что-то решают, но оказалось, что люди у нас могут решать не только в своем дворе, но и в своей стране.
Митинг 24 декабря под городской новогодней елкой подтвердил, что протесты – это не разовый всплеск эмоций. Никогда еще на акциях в Казани не было столько молодых лиц. Их на официальные-то мероприятия из-под палки не всякий раз загонишь. А уж на площадь они могли выйти только по своему решению.
Мы очень талантливый, хороший народ, у нас очень много потенциала, наша история прекрасна, то есть мы имеем право на лучшую жизнь. Поэтому вот мы все здесь, объединившись случайно, в интернете решили учредить гражданский союз. Россия, честные выборы! Россия, честные выборы!
Политолог и лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин называет эти явления естественными.
Я думаю, что этот протест будет идти, потому что на сегодняшний день есть только два пути. Либо пытаться что-то изменить в своей стране, либо уезжать из нее. Люди не хотят уезжать, люди хотят построить в нашей стране такое общество, такую власть, как бы, при которой из страны не хотелось бы уезжать.
В 2011 году в Казани были положительные примеры. Стали восстанавливать разрушенные памятники архитектуры, построили детские сады, появились зеленые зоны, именно там, где их требовали жители. Координатор ассоциации «Голос» в Татарстане Олег Белгородский подчеркивает, все это сделано по настоянию людей.
И все это происходит из-за того, что люди научились требовать от властей решения своих проблем.
Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург» ликвидирован. Продолжается охлаждение корпуса. В результате пожара пострадали 9 человек, двое уже выписаны из больницы. Экс-премьер Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы, сегодня отправили из следственного изолятора в Киеве в Харьковскую колонию. Суд в Смоленске в четверг вечером приговорил оппозиционную активистку Таисию Осипову к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков. Скончался депутат Госдумы от КПРФ, бывший губернатор Тульской области и участник ГКЧП, 80-летний Василий Стародубцев. В столице Северной Осетии в Владикавказе задержаны около 40 участников митинга в поддержку юго-осетинских оппозиционеров. Митинг не был санкционирован, кроме того, его участники пытались устроить шествие. В суданском штате Северный Кордофан 6 человек погибли при аварийной посадке военного вертолета российского производства. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук вступил в должность. Церемония инаугурации прошла сегодня в Тирасполе. В секторе Газа при израильском авиаударе погиб Мамен Абудаф, лидер экстремистской группировки «Армия Ислама», связанной с Аль-Каидой. Еще 5 человек были ранены. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, претендующий на пост президента США от республиканской партии, впервые опередил Барака Обаму по симпатиям избирателей. В Таиланде в результате наводнений погибли, по официальным данным, 780 человек, трое числятся пропавшими без вести. Президент Украины Виктор Янукович отменил праздник «День свободы», который отмечали 22 ноября в честь победы Оранжевой революции. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для нашей традиционной беседы с кем-то из наших коллег по... наших коллег из нашей интернет-команды. Сегодня с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Я бы порекомендовал сегодня нашим слушателям и читателям сайта свободанews.ru некоторые материалы, которые и подводят итоги уходящего года, и одновременно рассказывают о текущих событиях. Среди материалов, посвященных текущим событиям, я бы выделил материал, в котором подробно изложена позиция комитета, который называется «Круглый стол 12 декабря». Это собрание представителей творческих профессий, представителей гражданского общества, представителей оппозиционных политических течений, которые благожелательно отозвались на инициативу бывшего министра финансов Кудрина стать посредником в переговорах и описывают, каким образом эти переговоры могли бы пройти. Я бы отметил, что при этом в предложениях этого комитета страной переговоров называется авторитарный режим Владимира Путина. Вот все, кто хочет узнать подробности переговоров, предложенных авторитарному режиму Владимира Путина, добро пожаловать на сайт «Радио Свобода». Еще на сайте среди любопытных материалов я бы выделил интервью одного из лидеров диссидентского движения в СССР Владимира Буковского, который рассказывает о том, какими методами пользовалась и, на его взгляд, продолжает пользоваться КГБ, которая теперь значится под аббревиатурой ФСБ. По мнению Владимира Буковского, его опыт противостояния этой организации, как бы она ни называлась, может пригодиться молодым участникам протестных движений. И если уж речь зашла о молодых участниках протестных движений, я бы обратил внимание на интервью нашего коллеги Дмитрия Волчика, который побеседовал с Дмитрием Путинихиным, недавно осужденным и уже вышедшим на свободу, человеком, который облил водой прокурора, вынесшего приговор по делу о Манежной площади. Ну и, наконец, для тех, кто ищет позитива, вам, безусловно, пригодится интервью поэта Льва Рубинштейна, подводящего итоги 2011 года. Итак, свободанews.ру.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был мой коллега, один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу. Около 2000 человек этнических курдов вышли на улицы Стамбула, выражая возмущение гибелью 35 человек, также курдов, которые стали жертвами авиаудара турецких ВВС на севере Ирака. Военные утверждают, что приняли их за боевиков курдской рабочей партии. Однако погибшие оказались простыми контрабандистами. Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов в Стамбуле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На центральную Стамбульскую площадь Таксим вышли тысячи курдов в знак протеста против расстрела турецкими военными 35 мирных курдских граждан. Митингующие скандировали «Турция – полицейское государство». Демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция была вынуждена применить оружие и водометы. Десятки человек арестованы. Вот что заявил один из курдских демонстрантов. Военные расстреляли мирных деревенских иранских курдов, приняв их за террористов. Самолеты турецких ВВС регулярно наносят авиаудары по военным целям. Однако каждый курд может оказаться в зоне риска и быть расстрелянным. Турецкие летчики нанесли авиаудар в четверг утром по группе крестьян, которые незаконно перевозили баллоны с дизельным топливом и сигареты из Ирака в Турцию. Погибли 35 человек в возрасте от 16 до 35 лет. Сначала военные заявили, что все они были курдскими боевиками, которые направлялись на турецкую территорию с целью совершения терактов. Однако вскоре представитель правящей партии «Справедливости и развития» Хусейн Чилик признал, что авиаудар был нанесен по мирным жителям. То, что произошло, очень печально. Удар был нанесен по ошибке. Военные ошибочно приняли группу контрабандистов за бойцов запрещенной в Турции курдской рабочей партии, базы которых расположены в горных районах на севере Ирака. Я призываю курдские партии быть бдительными и не использовать это событие в целях пропаганды. Турецкие военные заявляют, что наносили удары по движущимся объектам на границе Турции с Ираком, где находятся базы курдских боевиков, и не располагали данными о нахождении мирного населения в этом районе. Оппозиционные партии требуют провести открытое судебное расследование и наказать виновных. СМИ утверждают, что такая ситуация случилась из-за недостаточной координации между силовыми структурами и военными, которые, по словам центральной газеты «Милет», в Турции пользуются слишком неограниченной властью. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Народные революции, дворцовые интриги, судебные тяжбы и семейные драмы, итоги года глазами экспертов и обывателей, специальные новогодние передачи, которые впервые выйдет в эфир в субботу 31 декабря в 19 часов и 23 часа. Простимся с 2011 годом в эфире «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. «Газпром» приостанавливает покупку электроэнергетических активов частной компании «Ренова», обещая продолжить переговоры о формате сделки. Эксперты допускают, что, несмотря на возражения регулирующих органов, концерн в итоге все-таки добьется одобрения этого проекта. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром Энергохолдинг» отозвала из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке КЭС-холдинга, принадлежащего группе «Ренова» Виктора Виксельберга и являющегося на сегодня крупнейшей в стране частной энергетической компанией. При этом стороны сообщили, что продолжат переговоры о стратегических параметрах сделки, не раскрыв никаких других деталей новых договоренностей. «Газпром» и «Ренова» подписали соглашение об объединении своих электроэнергетических активов в начале июля, заявив о намерении завершить сделку к концу 2011 года. Однако для экспертов в этом проекте, усиливающем домонопольного положение «Газпрома» на непрофильном для себя рынке, не все было так однозначно, говорит старший аналитик «Альфа-банка» Александр Корнилов.
Ну, я так думаю, что основная цель, если пытаться найти какую-то логику в этом объединении, наверное, действительно это достижение эффекта масштаба, то есть все-таки компания будет объединенная с гораздо большим ресурсом, она сможет там экономить на стоимости капитала, она сможет привлекать ресурсы под более низкой стоимости. Вот, наверное, как бы такая основная логика состоит в этом. Иными словами, более объединенная компания, она и стоит дороже, и плюс к тому она зачастую работает более эффективно, она выигрывает от эффекта масштаба.
Иное мнение у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он сомневается, что новая объединенная компания, в которой «Газпром» намеревался получить 3/4 акций, вряд ли могла быть экономически эффективной.
Сделка совсем непонятная, поскольку я вижу, что здесь просто идет какое-то перераспределение энергетических активов. Не вижу пока каких-то бенефициаров этой сделки. Особенно позитивных чувств она тоже не вызывает, поскольку само слово «Газпром» в качестве управляющего какой-то компании, оно уже негативно имеет эффект на обозревателей, поскольку компания эффективно управлять бизнесом не научилась.
Энергобизнес «Газпрома» и «Реновы» по их первоначальному плану получил бы мощности по производству электроэнергии в нескольких регионах страны – на юге, в Приволжье и в Западной Сибири, например. Однако на Урале и в центре страны его доля вообще могла бы оказаться весьма значительной. Возможным усилением доминирующего положения совместного энергетического бизнеса «Газпрома» и «Реновы» тут же заботилась Федеральная антимонопольная служба России. Как заявил ее руководитель Игорь Артемьев, с точки зрения антимонопольного законодательства такая сделка нежелательна, а потому его ведомство будет внимательно изучать все ее детали. Такая реакция регулирующего органа, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, была вполне предсказуемой.
Антимонопольщики, я думаю, что, как любой, наверное, здравомыслящий орган, занимающийся антитрастовым регулированием, они опасаются чрезмерной монополизации этой компании, чрезмерной монополизации вообще сектора электроэнергетики, потому что, по сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания, по большому счету это ставит под серьезную угрозу вообще функционирования свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке.
Партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин также разделяет озабоченность Федеральной антимонопольной службы относительно возможных последствий сделки между «Газпромом» и «Реновой». Однако он надеялся, что и правительство в итоге прислушается к ее доводам.
Не часто я соглашаюсь с Артемьевым, но здесь, я думаю, он совершенно прав. Поскольку возникает какой-то плохо управляемый гигант, и тем более управляемый он компанией, которая, как всегда, руководствовалась не интересами своих акционеров и не интересами развития бизнеса, а какими-то политическими соображениями и интересами людей, дружественных чиновников в правительстве, я бы так сказал. Представить себе вот эту компанию во главе гигантского энергетического холдинга, ну, это вызов логике, на мой взгляд. Думаю, что «Газпром» будет давить в эту сторону, но есть надежда, что у правительства все-таки хватит какой-то логики и, может быть, рационального мышления для того, чтобы предотвратить подобное слияние.
Тем не менее, ближе к концу года Федеральная антимонопольная служба России предварительно согласовала предложенный электроэнергетический проект, пообещав заставить его участников отдельные активы все-таки продать. Впрочем, эти условия, как считает аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр, вряд ли могли принципиально изменить основные параметры сделки.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена газхолдинга или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического эстеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики попытаются сделать хорошую мину при плохой игре, выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля продать несколько электростанций в определенных зонах, подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом», электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии.
Впрочем, похожие ограничения Федеральной антимонопольной службы все же не устроили «Газпром», который предпочел отложить согласование сделки до лучших времен. О сроках завершения новых переговоров стороны пока ничего не сообщают.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас ждут еще несколько интересных материалов, в частности, наша рубрика «Общественное мнение». Она также, конечно, посвящена итогам уходящего 2011 года глазами социологов из центра имени Юрия Левады. Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко напомню об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург» на базе Рослякова под Мурманском ликвидирован. Продолжается охлаждение корпуса. В результате пожара пострадали 9 человек. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы, сегодня отправили из следственного изолятора в Киеве в Харьковскую колонию. Суд в Смоленске в четверг вечером приговорил оппозиционную активистку Таисию Осипову к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков. Скончался депутат Госдумы от КПРФ, бывший губернатор Тульской области, 80-летний Василий Стародубцев. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук вступил в должность. Церемония инаугурации прошла сегодня в Тирасполе. В суданском штате Северный Кордофан 6 человек погибли при аварийной посадке военного вертолета российского производства. В секторе Газа при израильском авиаударе погиб Мамен Абудаф, лидер экстремистской группировки «Армия Ислама», связанный с Аль-Каидой. Еще 5 человек были ранены. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, претендующий на должность президента США от республиканской партии, впервые опередил Барака Обаму по симпатиям избирателей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митт Ромни. Новый фаворит президентской гонки в США.
Комментарии экспертов.
Пожар на атомной подводной лодке Екатеринбург.
Право автора.
Оппозиция предлагает Путину формат переговоров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В интернете, как и всюду, подводят итоги уходящего года. Для России, для многих, это прежде всего политические итоги. Год неожиданно завершился резким подъемом гражданской активности. Страна увидела многотысячные митинги, которых не было долгие годы. Власть столкнулась с широким общественным протестом, источником которого прежде всего был интернет. Подробнее обо всем этом в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
Один из самых популярных российских блогеров и одновременно один из лидеров общественных протестов, ставших знаком времени, Алексей Навальный подвел итоги конкурса музыкальных интернет-видео, объявленного им перед парламентскими выборами в рамках кампании против правящей партии «Единая Россия», которую он называл не иначе, как «партией жуликов и воров». Навальный пишет.
Ура, ура! Объявляю победителя, заодно извиняюсь, что долго с этим тянул. Как вы помните, мной был объявлен конкурс музыкального видео против ПЖИВ. Условия простые. Участники делают оригинальные музыкальные ролики, побуждающие граждан прийти на выборы и проголосовать за любую партию против «Единой России».
Фрагменты некоторых видео победителей.
Все так сложно, все так запутано, но разбираться некогда правда. Наш дурдом голосует за Путина, наш дурдом будет Путину.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, пилят бюджет медведи, откат распил за нос. Мимо летят мигалки, честь отдают мусора, пилят бюджет медведи, наши кричат «Ура!». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мы хотим еще бабла.
Тем временем многие комментаторы пытаются разобраться в резко изменившейся картине российской политики, тем подвести итоги года. В «Русском журнале» такую попытку анализа предпринимает руководитель интернет-проектов медиахолдинга «Эксперт» Иван Давыдов. Он пишет.
Подводить сейчас итоги политического года в России – занятие не то чтобы даже неблагодарное, а попросту странное. Во-первых, декабрь зачеркнул все. Год сжался в месяц. Во-вторых, какие итоги? Декабрь подвел итог не году, а десятилетию. 10, ну, как минимум 8 лет в стране целенаправленно и последовательно выстраивалась политическая система, раздражавшая, конечно, людей свободолюбивых вроде нас с вами, но имевшая внутреннюю логику и определенный смысл. Систему эту сдали, сломали, перечеркнули прощальным посланием президента, пообещав взамен нечто вообще неудобоваримое. На запросы протестующих власть не ответила, зато разброд и шатание в умы сторонников внесла. Протестующий человек года по версии журнала «Тайм» предъявляет запрос не на политическую реформу, не на смену даже конкретных персонажей, он предъявляет запрос на новую форму политической коммуникации, в которой нет места ни вождям, ни, похоже, даже партиям, в которой каждый, буквально каждый, претендует на то, чтобы быть услышанным. Люди, стоящие на трибунах, пока еще не хотят замечать, что перед ними не электорат, не толпа, не масса, а конгломерат привыкших осознавать предельную свою значимость одиночек. Вожди не готовы превращаться в менеджеров, от которых всего и требуется, что обеспечить удобную площадку для переговоров. А люди еще не поняли, что договариваться теперь в обозримом будущем придется не с таинственными врагами за зубчатой стенкой, не с чужими вождями посредством своих а между собой.
Такие же итоги подводятся и в редакционной статье в интернет-издании «Газета.ру».
Похоже, что по-разному в разных странах проявляющий себя финансово-экономический кризис обозначает конец эпохи. Волнение охватывает не только народы, уставшие жить при несменяемых режимах, но и вполне демократические государства. Старые способы договариваться с обществом, которое использовала элита, перестают работать, а новые еще не выработаны. Глобальная архитектура поползла, и не вполне ясно, подлежит ли она теперь сносу или всего лишь капитальному ремонту. Как сардонически замечает газета The Financial Times, в новом году у специалистов будет много возможностей продолжить изучение фигуры человека протестующего, поскольку мировые финансовые дела вряд ли поправятся, а на улицах прогнозируется взрывоопасность. Но время, интересное для изучения человеческого общества, вряд ли может считаться комфортным для проживания, если учесть, что внешняя обстановка не обещает послаблений, а 2011 год в России заканчивается политическим кризисом. В 2012 всем общественным группам следовало бы проявить особую осторожность и расчетливость. Всем от участников митингового движения до стремящихся восстановить доверие к себе элит.
О человеке протестующем пишет в своем блоге редактор агентства Рейтер Кристиа Фриланд.
По всему миру в этом году люди выходили на улицы, зачастую при этом свергая лидеров. Протесты были в арабском мире, в России, Индии, Западной Европе, в США и даже Китае. И везде это застало врасплох экспертов, которые считали, что арабы становятся богаче и слишком боятся своих автократов, что россияне слишком апатичны и очень любят своего неоцаря, что индийский средний класс политически разобщен, что жители Западной Европы слишком стары для демонстрации гнева, что американцев не волнует расслоение общества и что китайские товарищи слишком эффективны в подавлении несогласных. Но везде традиционная мудрость была перевернута людьми, оказавшимися более разозленными, чем думали их элиты, и более способными перевести это недовольство в массовые протесты и даже революции. Как у несчастливых семей у Толстого, мотивы протестов в каждой стране были свои, но была общая черта – недовольство клановым капитализмом. Технологические средства сделали гораздо более простым организацию протестов. Активисты использовали технологическую революцию эффективнее правительств. Революции были в Твиттере, а правительства нет. Что же до протеста против кланового капитализма – это вызов государства, но и открывающиеся перспективы. Для некоторых режимов, где подобный капитализм – единственное блюдо к столу, тренды 2011 года не сулят ничего хорошего. Но большинство рыночных демократий не нуждаются в революциях. Что отринуть клановость, они нуждаются в новой версии капитализма, годной для 21 века. Это то, о чем каждый по-своему просит демонстранты по всему миру.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работал сегодня мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги уходящего года. Как в целом оценивают его россияне? Кого называют они «человеком года»? Какие события запомнились гражданам больше всего? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Половина россиян оценивают 2011 год как удачный и только 26% как неудачный. На первом месте в списке событий года – крушение теплохода «Булгария». Далее следует гибель хоккейной команды «Локомотив», землетрясение и авария на атомной станции в Японии, затем теракт в Домодедово и выборы в Государственную Думу. Исследование комментирует Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра.
Как обычно бывает, и мы это уже знаем по нашему опыту, если в минувшем году случались какие-то катастрофы, трагедии, связанные с человеческими жертвами, то, как правило, они занимают ведущие строчки, и в этом году это так и было. Что касается каких-то политических событий, то обычно выборы всегда попадают тоже в десятку. Но что интересно, 15% опрошенных упомянули уже и акции протеста, направленные против фальсификации результатов на выборах в Государственную Думу. Это высокий очень показатель, и интересно, что он совпадает также с оценкой событий годовой давности на Манежной площади тогда. Особенно часто эти акции протеста упоминаются, они более или менее во всех группах равномерно упоминаются, но особенно часто, понятно, в Москве, потому что, ну, во-первых, это были самые масштабные акции, а во-вторых, все-таки как-то пробилась монополия телевизионная, о них, по крайней мере, с практически всеми ведущими каналами о митинге самым крупным сообщили.
Что можно сказать о россиянах, судя по этому списку, об их восприятии событий года?
Да, еще в список событий попало в пребывание в России поезда Пресвятой Богородицы. Это характерно тоже для умонастроений наших православных. Весь это вот такой даже самими церковными представителями слегка критикуемый ажиотаж вокруг этой святыни. Вот он как бы имел очень широкий отклик среди всего населения. Но в основном, конечно, поскольку нет какой-то реальной политики, к которой люди бы относились как-то включенно и общество деполитизировано, то в основном это события такие вот либо трагедии, катастрофы, либо что-то связанное с возможными изменениями в властных структурах и так далее. События, происходящие на Западе, вообще на периферии находятся интересы нашего общества. Так, например, кризис евро, вся история вокруг Греции, какие-то даже скандальные истории, они упоминаются очень небольшим количеством людей, то есть за какими-то мировыми событиями следит очень мало. Интересно еще хотел бы я добавить, хотя съезд «Единой России», вот первый, где, собственно, произошла рокировка, и стало ясно, что Путин будет выдвигаться один на будущих президентских выборах, 7% назвали опрошенных это событием года, но самый высокий показатель при этом в группе людей с самым высоким потребительским статусом, что как раз вот отчасти перекликается с протестными настроениями, потому что известно, что протестуют не столько бедные, сколько как раз благополучные, ставшие активными горожане и москвичи.
Как в целом оценивают россияне прошедший год?
В принципе, поскольку последние годы общество, так сказать, более или менее в таком умиротворенном и апатичном состоянии находится, то субъективные оценки года, вот был ли для вашей семьи год удачным, неудачным, они примерно держатся на одном уровне. Где-то половина считает, что он был удачный, четверть, что неудачный, тоже где-то четверть затрудняется. Но мне показалось особенно интересным то, что в этом году после такого почти трехлетнего преобладания тех, кто считал, что для России минувший год оказался труднее, чем предыдущий, этот показатель был в 2009 году такой посткризисный, особенно высокий, что год был труднее, тогда считал 62%, в 2010 году 43% оценило, что он был труднее, чем предыдущий, а вот 2011 уже только 28%. То есть, с одной стороны, как бы общество пережило эту посткризисную яму, но при этом мы знаем, что индексы социальных настроений, они не повышаются, а наоборот, имеют тенденцию к снижению. То есть, несмотря на то, что люди считают, что ситуация экономическая более благополучная в этом году была и общая, чем в прошлом, неудовлетворенность вот существующими условиями жизни, в том числе политической обстановка, она скорее растет.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Ну а людьми года россияне по своему обыкновению называют Владимира Путина и Дмитрия Медведева. На третьем месте Владимир Жириновский, а на четвертом Михаил Прохоров. Последнее обстоятельство социологов удивило. Ведь еще совсем недавно жители страны крайне мало знали о Прохорове.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – это вчерашний приговор активистки из Смоленска Таисии Осиповой. Напомню, суд признал ее виновной в покушении на сбыт наркотиков. Мы вернемся, конечно же, и к пожару на подводной лодке в Мурманской области. И вас ждут интересные зарубежные материалы в рубрике «Сегодня». Сегодня в Америке разговор об отношениях будущих Вашингтона и Пхеньяна, а также о том, как Италия намерена в 2012 году бороться с кризисом. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мариан Лупу заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.
Приведены в готовность комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах Сибирского федерального округа.
О, дорогой верховный главнокомандующий.
Но они вообще разные. Общей платформы нет. С кем разговариваю?
Томская епархия активно выступала против кришнаитов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.